Заброшенный рудник Ганиная Яма в июле 2018 года стал живым антиминцем. Двое суток здесь горели костры, обращавшие в пепел и дым честные останки царственных страстотерпцев. Частицы святых мощей пронизали землю, траву, деревья и сам воздух Ганиной Ямы, превратив ее в великую святыню. Вот почему богоборческая власть сделала все для того, чтобы скрыть это место. Вот почему почитатели царской семьи сделали все для того, чтобы его найти.
У Анатолия была вот такая черта, что он был и теоретиком, и практиком. Ну и кроме того, он вырос в тайге. Первое ружье у него было лет в 11. Лет в 6 они с братом нашли в камышах лодку и переплыли Тобол. А лодка протекала, а 4-летний брат вычерпывал воду. Когда их засекла старшая сестра и доложила родителям, лодку у них отобрали. Поэтому, конечно, и друзья-геологи говорят, что по лесу Верховский ходил как лось.
А вообще-то это был великолепный геолог, четкий логический ум, сразу разбирался во всем, потому что он учился физике, а геология, конечно, попроще. Он высокий, сухопарый был, достаточно высокий, сухопарый, очень легко ходил, любил такую американизированную форму одежды, сапоги, шляпа, знаете, у них, как у ковбоев такая вот. И спокойно он по тайге шуровал, как лось.
Наши здесь окрестности Екатеринбурга называют он парковой зоной. Это только москвичи сюда приехали, описывают, как они пробирались по тайге на Ганину яму. Анатолий говорит, это лесопарковая зона. Вот такие вот. Конечно же, знание вот таких вот предметов, не психология считается само собой, то есть топография, геодезия, все позволили ему разобраться и со схемами, и провести съемку, привязку.
Установка креста в урочище Ганина Яма обозначила святость этого места. Именно тогда в сознании людей стала утверждаться еще одна царская святыня. До того с государем и его семьей связывали в первую очередь Ипатьевский дом, вернее пустырь, оставшийся после того, как дом особого назначения был снесен. В 1990 году там был установлен поклонный крест, перед которым регулярно молились почитатели царской семьи. Среди них был человек, которому Господь судил сыграть в истории Ганиной Ямы решающую роль – Анатолий Михайлович Верховский. Именно он всерьез занялся исследованиями лесного урочища. Основой этому были глубокая убежденность в святости государя Николая II и его семьи и профессионализм опытного геолога.
И, в общем-то, здесь рос густой лес. Вот даже где-нибудь в 91-92 годах здесь были такие заросли, что вот сейчас мы проходили, тут куча ямок, их просто не видно было, так они все заросли. Что называется, пока в нее не свались, и не узнаешь, что тут ямка у тебя перед под ногами. То есть вот бывшие шахты или там эти самые шурфы.
Ганина яма интересовала Верховского давно. В начале 80-х ему в руки попала книга Пьера Жильяра, где была проведена карта следователя Соколова. Но тогда интерес был чисто абстрактным. Теперь же он видел в Ганиной яме святыню. В июле 1991 года геолог впервые предпринял попытку исследования Ганиной ямы. Он искал на руднике шахту номер 7, ту самую, где горели в июле 2018 года два страшных костра. В поисках участвовали также члены братства во имя святых царственных мучеников.
Мы находимся как раз вот здесь, где находится южная часть вот этих выработок. И если пройти дальше, можно попробовать найти вот эти вот останки ствола и выработок, которые мы изучали. Попробуем сейчас их отыскать. Ну вот, тоже еще одна впадина, которая наверняка образовалась из-за того, что где-то в земле были пустоты, выработки, которые обрушились со времени. Достаточно глубокие. Вот, даже попытаюсь спуститься. Вроде бы небольшая в размере, но очень четкий, характерный конический свод, который показывает обрушение. Точно так же выглядели и все шахты, которые остались на месте рудничных выработок.
Теперь исследователям предстояло выбрать из множества шахт, сохранившихся на руднике, одну. Но найти ее по описаниям, приведенным в книгах, казалось просто невозможным.
Там, понимаете, в протоколах, например, говорится столько-то метров, то есть столько-то шагов от перекрестка до полярных врачей, столько-то там до пенька, там до какого-то, там еще до чего-нибудь. Но ничего этого уже нет в природе. Уже ничего не найдет.
В 1993 году Верховский получил благословение владыки Мелхиседека заменить крест, установленный на Ганиной яме в 91-м. Новый царский крест с киотом и резной сенью геолог делал в течение 2,5 месяцев. Позже он скажет: «Видимо, Господь зачел мою работу топором за молитву». После установки креста Верховский стал готовить сообщение об этом для средств массовой информации. И, решив уточнить в книге Дитрихса какие-то сведения, он неожиданно для себя увидел там слова, ставшие ключевыми. Те, на которые он раньше просто не обратил внимания.
Что называется, Господь навел. У генерала Дитрихса в его заметках там была такая фраза, что вот дорога идет вдоль длинной выработки, где и заканчивается как раз шахта. Вот мы сейчас можем увидеть эту длинную выработку.
Это длинный узкий карьер и есть та самая выработка, которая указывает на шахту номер 7. Карьер такой длины и формы был единственным на всем руднике. Его разработали в процессе добычи руды, которую, кстати говоря, также удалось здесь найти. Выработка упиралась в шахту, все было точно так, как описывал Дитрихс. Шахта была найдена. Однако эта версия требовала проверки и убедительных, объективных доказательств. И тогда члены братства во имя царственных мучеников начинают топографическую съемку местности. Группа состоит преимущественно из инженеров и возглавляется геологом.
В принципе, шахта номер 7 была очень вскоре обнаружена, и Ганина, сама Ганина яма, и шахта номер 7. Но одно дело вот обнаружить и сказать, это она. А надо задокументировать, он не работал, как вот некоторые. Да, вот мы тут нашли, вот тут это вот. Он работал профессионально, на будущее и навсегда. Чтобы это было все задокументировано, все измерено, все записано, что это было ясно не только ему, но и другим, которые могли после него пройти и измерить, что да, именно вот это та шахта, о которой говорит Соколов, именно вот это вот те кострища, именно это. И даже, ну, такой очевидный вопрос, что Ганина яма, это вот она, а вдруг это... Тут еще какой рудник есть, а вдруг не она. Это, конечно, чисто теоретическое, но тем не менее доказать это надо. Это так же, как в математике. Предположим, что это не так, идем от обратного. То есть он это полностью с членами братства фотографировал, все снимал. Не очень старательно все это делали. Это не такая уж сложная работа техническая, то есть их работой было держать перекрестие, реечку, там еще что-то, ну и моральную поддержку. Понятное дело, что они люди были, это, ну что ли, городские, в тайге не бывали, компасом не пользовались, визиры прокладывать не могли, но один человек не может это сделать. Какой бы человек ни был, супергениальный, супер там успешный, никогда человек один ничего не сделает. В любом деле, тем более в таком.
Мы провели осевую линию сначала с севера на юг, очень строго геодезически. Потом от нее стали делать перпендикулярно, параллельно, через каждые 5 метров следующее измерение. Встречая вот подобную, например, низину, овраг, мы замеряли начало оврага с одной стороны, с другой стороны и заносили на карту. Когда все неровности мы замерили, перенесли на карту, соединили линиями, то получили общую карту местности, уже той, которая фактически существовала. Когда же мы сопоставили эту карту, которую получили в результате таких действий, с тем, что мы видели на карте генерала Детрикса, увидели, как точно совпадает вся схема с тем, что было изображено на той схеме. Таким образом, Господь помог нам, по сути, раскрыть вот эту местность.
Картирование рудника и его окрестностей, начатое в июле 1993 года, продолжалось до октября. Еще около 2 месяцев ушло на обработку полученных данных. В результате была составлена карта, где было точно указано местоположение шахты номер 7.
Как только была найдена шахта, там уже в соответствии с этой привязкой легко вычислялись места кострищ. Потому что все это уже обозначено, это уже описано. Шахта нужна нам не сама по себе. Нам важно место именно, где они сжигались. То есть это самая святая святых, что ли.
Здесь очень много событий, которые мы всегда оценивали как достаточно такое участие божественного, например, в этом деле, да, и участие самих святых царственных мучеников о том, что действительно это место святое, и вот этим они помогали нам здесь находить, что-то делать нашим трудам здесь.
С тех пор, как путь ко святому месту был открыт, здесь побывали тысячи людей. Молитва на месте уничтожения останков августейшей семьи и их верных слуг не прекращалась. Ни холод, ни зной, ни тучи комаров, ни трудности лесной дороги не останавливали паломников. Они шли поклониться тем, кого искренне любили и почитали. И становилось ясно, что со временем на смену кресту, одиноко стоящему посреди леса, придет Божий храм, и что в его стенах будет звучать «Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас», и что однажды найденный царский антиминц уже никогда не будет предан забвению.